о чем я буду говорить, осознанное. И действительно, я замечал сам себе, что порой слышишь одно и то же много раз, и всякий раз что-то начинает открываться иначе. Я знаю, что проповедь полезна не для всех людей, а именно для тех, кто готовится к проповеди. Я не имею в виду сейчас проповедника, я имею в виду слушателей Евангелия. Я знаю, что те люди, которые имеют почтение к Слову Божьему, они неоднократно свидетельствуют, говоря: «Вот, пастор, я только что об этом читал, думал, мыслил, задавал Господу вопрос, и ответ вот вдруг получаю через проповедь». Я думаю, что это очень хороший знак, хорошее свидетельство того, что человек думал таки, мыслил, читал, обращался к Писанию. Многие, к несчастью собственной жизни, Евангелия вообще не читают. Я знаю, что даже в нашем собрании, возможно, могут быть такие люди, которые только лишь живут воскресными проповедями. Я знаю, что в их голове. Я не берусь рассказать, что в их сердце, потому что сердцеведец Бог. Но что в головах таких людей, мне кажется, я знаю. А в их головах полнейшая каша. Потому что это абсолютная неразбериха, если человек только лишь живет от воскресной проповеди к воскресной проповеди. Эти воскресные проповеди, они касаются разных сфер жизни. Казалось бы, даже крайних каких-то ситуаций, событий и наших нужд. Мы проповедуем из разных книг Библии. И если человек не имеет никакого библейского познания, а его нужно иметь и необходимо иметь, потому что если человек христианин, он должен знать слово того, о ком он говорит, что Господь мой, Господин, Царь мой, Спаситель мой. Он не может спастись иначе, если Слово Божие он выбрасывает, как сам Господь сказал, а слова мои бросаете за себя. Ну, то есть в пренебрежение. Если мы какую-то ассоциацию проведем даже в жизни, мы понимаем, как это кощунственно, бесчинно и неуважительно выглядит, если даже с человеком вот такие построить понимания и взаимоотношения. Ты хочешь от него что-то обрести, но ты совершенно ни во что не хочешь ставить его слова. Ты не желаешь его просто слушать. Я думаю, что любой бы отец, имея такого отпрыска в своем семействе, наверное, взял бы, выпорол бы такого маленького, упрямого, но весьма нахального человека, который желает пользоваться, но не желает даже принять себе на пользу, потому что он ведет себя бесчинно. Это бессмысленность, как говорится в Писании, которая граничит с глупостью человека, несмысленность. Но я надеюсь, что мы в лучшем положении. Я надеюсь, что Слово близко к нам, Слово, которое мы проповедуем. Я надеюсь, что оно для нас не только в воскресных проповедях. Мы понимаем, что Библия – это не исторические рассказы, это слово жизни. В нем дано все для нашей жизни. Оно может изменить судьбу человека. Она не говорит только лишь о том, делай то, а это не делай и так не поступай. Оно внедряется в душу человеческую и меняет ее. Мы рождаемся от этого слова. То есть каким-то мистическим, невообразимым для нашего понимания действием, таинством Бог перерождает внутренность человека Словом Божьим. Так что давайте будем с почтением относиться к этому Слову. Недавно я слышал, как один проповедник сказал, что для него является в реакции людей наиболее ценным, когда он проповедует. Но я думаю, то, что он сказал, оценивает и слушающих, но также оценивает и то качество проповеди, с которым такой человек выходит за кафедру. Он сказал: если раньше, когда я был молод и был начинающим проповедником, меня очень радовало, когда люди в собрании на какие-то слова, которые я проповедовал, говорили «Слава Богу! Аллилуйя!» восклицали громко, потому что они чувствовали некое эмоциональное движение. то сегодня мне нравится говорить совсем другое. И вдохновляет меня другое. Когда вдруг люди, слыша проповеданное слово, делают так. Надо же, как интересно. Чувствуете разницу? Когда они вдруг восхищенно пытаются задуматься над тем, что уже жило в их душе. Мысли появились. У них целый ассоциативный круг возник. Кстати, почему люди не понимают, как к ним говорит Бог? Почему они не слышат Божьего голоса? Я не подразумеваю ухо физическое, Бог, но как говорит Бог? Именно через Слово. Мы питаемся Словом Божьим, мы читаем Его, мы искренне верим в Него, мы стараемся применить, мы начинаем думать о Нем. И Бог, давая лишь один намек, а у нас открывается целая картина, и мы уже имеем ответ. Звучит только лишь одно слово, и оно касается нашей души, и ты уже понимаешь целую картину. Она впечатляет тебя, и ты понимаешь, Господь заговорил. Ты научился слушать и слышать Его голос. Поэтому и сказано, имеющий уши, да услышит. Оказывается, мало иметь только уши, нужно еще иметь уши слышащие. И, конечно же, опять же, не в физическом мире, а в духовном. Итак, книга пророка Иеремии, глава 18, с 1 стиха. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Действительно, потрясающий прообраз и очень яркий, я бы сказал, откровенный. Бог прямо и говорит таким образом, мы читаем и слышим Его слова, что глина в руке горшечника, то и вы в моей руке. И вот Господь обращается к пророку с такими словами. Он желает ему что-то открыть о том, как формируется человек Божий или Божий сосуд, как мы говорим. Я помню, в один из вечеров смог увидеть весьма интересную научно-познавательную программу. Мне нравится смотреть программы о путешествиях, о жизни разных народов, об их особенностях, об обычаях, о культуре. В этой программе как раз был очень подробный рассказ о процессе изготовления посуды из глины. И в тот момент, когда я смотрел эту программу, многое смог подчерпнуть. И вот сегодня мне также хочется говорить на тему о формировании Божьего сосуда, о стадиях духовного роста человека, о процессе, как Бог своими руками совершает нас или совершенствует, о том, как мы в нашей жизни меняемся под рукой нашего великого мастера. Итак, Бог посылает Иеремию в дом горшечника. И он хочет, чтобы тот, внимательно наблюдая, как создается глиняный сосуд, получил некое откровение. Начал бы сопоставлять духовный мир с физической реальностью, чтобы он увидел труд вот этого гончара, чтобы он смог понять замысел Божий. Давайте постараемся и мы то же самое с вами увидеть. Так вот, в этой программе, в которой рассказывалось о процессе изготовления сосуда, все подробности в деталях открывались и показывались зрителю. Первое, чем занимался гончар, он должен был найти эту глину. Он проводил немалое время в том, чтобы путешествовать и искать места, где эту глину действительно можно найти. Немало времени, большие расстояния преодолевая. И вот в этой передаче рассказывается, как мастер приходит к заводи реки, и там много мусора, много ила нанесено, кусочки тростника, какие-то полуистлевшие ракушки, много чего выбрасывается прибрежным приливом. Интересно, что он, зная, где можно найти хороший материал, он начал расчищать этот мусор, постепенно убирая слой за слоем. Он знал, что там, под этим слоем наносным, находится драгоценная глина. И вот он берет ее руками и извлекает из тенистого слоя. Первое, что совершает с нами Бог в нашей жизни, это извлечение. Он, как горшечник, забирает нас от того мира, в котором мы жили, от тех привычек, ситуаций греховных. Интересно, что когда этот горшечник вынул эту глину, она выглядела совершенно никчемно. Она была совершенно бесполезной, грязной. Но удивительно, что этот человек, рассматривая вот этот ужасный с виду комок, он знал, чем она может стать. Я благодарю Бога, что Он для каждого из нас предназначил высшую судьбу. Высшее предназначение для каждого из нас от Бога. Только Бог знает, кем мы можем стать. Я не говорю в плане профессии или быта человека, но я говорю о том, что в каждой душе есть Божье начало. И Господь, только Он может увидеть в этой изломанной, совершенно никчемной с виду душе человека, какой красотой она может расцвести. Интересно, что глина, когда ее пытались вынуть из этого берега, она имеет такую возможность, как будто снова пытаться всасываться обратно. Я видел, как нелегко было этому человеку, даже, можно сказать, трудно вытащить ее, трудно извлечь, ему нужно было определенное усилие, но он делал это, и он сделал это. Псалом 39, стих 3. Удивительные слова, которые говорят о подобном. «Твердо уповал я на Господа, — говорит псалмопевец, — и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Господь извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Слава Господу!» Конечно же, дьявол пытается крепко держать человека. И трудно извлечь того, кто всю жизнь провел вот в этой заводе. Как эта глина, она срослась, она спуталась корнями проросших трав или водорослей. Но горшечник знает свое дело, потому что он мастер. Он находит нужный ему материал, и он не оставляет этой глины в покое. Я хочу сказать сегодня, чтобы мы научились доверяться Богу. Доверяться Богу, даже когда мы видим невозможность изменения тех, о ком мы молимся. Когда мы видим порой сопротивление вот этих душ, близких, может быть, нам людей или дальних, но за которых Бог возложил на нас бремя. Наш труд никогда не тщетен перед Господом. Господь спасает, друзья мои, слава Ему за это. Мы только лишь молимся, но Господь пришел взыскать и спасти погибшее. Он может извлечь из отбросов жизни любую человеческую душу. И как бы плохо она ни выглядела, в чем бы человек ни находился сегодня, Бог видит высочайший потенциал каждой души, потому что Он знает, что с этим может сделать. Слава Ему! Книга пророка Исаии, 51 глава. «Послушайте меня, стремящийся к правде, ищущий Господа, — говорит пророк, — взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Да помилует нас Господь, чтобы мы не потеряли в своей жизни это зрение, чтобы мы не забывали, помнили или лучше вспоминали, что бы с нами могло быть, если бы без Бога мы бы жили. Откуда мы извлечены? Слава Господу! И дальше, после того, как этот человек извлек глину, он несет ее в свой дом. Он приносит ее в свою мастерскую, и там начинается новый процесс. Это процесс омовения. Он желает очистить, промыть, потому что специалисту, этому мастеру необходимо удалить все, все, что есть в ней лишнего. Потому что в ней есть немало грязи, есть немало камней, каких-то ракушек, останок животных. И он использует огромное количество воды, чтобы промывать эту глину. Он удаляет, вымывает все примеси. Я думаю, что мы понимаем, это прообраз нашего освящения, который совершается в церкви. Мы здесь, слыша Слово Божие, имеем это очищение. Имеем изменение нашей собственной души. Всякий человек, который встает на путь христианства, в нем меняется что-то. То, что раньше казалось нормальным, естественным, вдруг для него становится невозможным и даже, можно сказать, богомерзким. Я вспоминаю о том и немало слышал об этом и читал, какое действие на Руси проводила евангельская проповедь. Какое действие совершала проповедь Евангелия? Рассказывали о многих людях, которые жили и в достатке, и, может быть, излишествах даже. Эти люди могли отвратиться от того, что у них было. Я помню об одной женщине, которая на территории своей собственной земли, где у нее было построено огромное пивоваренное хозяйство. Действительно, она не занималась выпуском спиртных напитков, но были построены заводы, только лишь за аренду она получала огромные деньги, это 18 век. Но когда она услышала слово благодати, когда свет Божий коснулся ее, она отказалась от всего. Она пошла на убытки и даже на разорение. Она отказалась от того, что давала ей аренду, средства для проживания, только лишь потому, чтобы не жить больше в прежней грязи. Слово Божие омывало и очищало ее. Кровь Христова очищает нас. Веришь ли сему? Слово Божие очищает нас. Дух Святой очищает нас. Тот, кто в Божьих руках, Бог не оставляет нетронутым ни одну сторону нашей жизни. Я не знаю, на какой стадии находимся мы, находитесь вы, но я знаю, что Бог продолжает эту работу со многими из нас. Позвольте Ему устранить все лишние примеси. Потому что, несмотря на то, что глина извлечена, она есть еще ничто. Потому что Богу нужен сосуд, а очищение – это начало Божьих преобразований. Поэтому пускай Господь поможет нам смиренно принять Его наставление из Слова, принять и подчиниться этим заповедям дивным, непостижимым, может быть, для человеческого разума, но единственно дающим жизнь. И далее Он использует глину для просушивания. Просушивает эту глину под горячими лучами солнечного света. Промыл, она чиста, с виду все хорошо. После этого он откладывает ее на время. Он откладывает ее на время. Помещает ее в такое место, где лучи солнца могут прогревать эту массу. Я думаю, что это время, время особых переживаний для человека верующего. Тот, кто приходит в церковь, он испытывает вот это очищение. Он испытывает, как в нем преображаются мысли, чувства. И он живет действительно вот в этой полноте благословений Божьих. Куда ни повернешься, везде благодать. Так замечательно. Везде тепло, везде хорошо. Но все равно, это еще сырая глина, это еще не сосуд. К сожалению, многие так и остаются на этой стадии. Они извлечены, Бог очищает их. Они радуются той благодати, которая вокруг их. Но они забывают, что они еще бесполезны. Им самим хорошо, но пользы от них никакой. Потому что полезность приходит только тогда, когда эта глина становится сосудом. Пока она сама в себе, она в себе и остается. Пока весь круг нашей жизни только думает о том, как бы нам было хорошо без пользы другим. Да, какое-то время это возможно. Но если это становится хроническим желанием, мы будем разочарованы, потому что цель для каждой души человека не просто извлечь его, но сделать из него сосуд, через который может изливаться Бог. Бог хочет продолжать, и Он это делает. Но когда Он начинает это делать, я знаю, по свидетельству многих детей Божьих, приходит ужасная паника. Через некоторое время горшечник обращает внимание на глину, которую он поместил на солнце. Казалось бы, кроме вот этого удивительного пребывания в таком теплом, хорошем, удобном месте, глина ничего не испытывает. Но через некоторое время, я подчеркну, горшечник берет эту глину, берет и несет ее на стол, потому что ему нужно продолжить с ней работу. И что он делает дальше? Он измельчает ее. Смотрите, как удивительно устроен мир. Сколько даже прообразов в обычной жизни. Не зря Господь сказал: «Пойди в дом горшечника и посмотри». Когда глина высохла, горшечник кладет ее на стол, берет специальную палку плоскую и начинает эту глину разбивать. Разбивает, чтобы не осталось ни одного твердого комка, чтобы не было ничего, чтобы в ней было окаменелым. Причина одна, потому что он знает, что в каждом комке есть оставшиеся примеси. В каждом комке есть еще камушки, есть мусор, есть щепки. Если дальше продолжить изготовление сосуда и не убрать эти примеси, случится катастрофа. Они разрушат дальнейшее совершенствование этого сосуда. И он совершает это измельчение. Это весьма длительный процесс и, наверное, очень неприятный. Потому что время просушки было удивительным переживанием, чудесным. И все, что не происходило вокруг нас, оно было в нашу пользу. Так здорово ощущать себя в благодати Божией. Сплошные благословения. Кажется, что весь мир вокруг тебя. Но вдруг, через некоторое время, начинаются необычные вещи. Приходят какие-то испытания, приходят какие-то трудности. Как будто бы Господь говорит нам, а Он действительно говорит: «Я не хочу, чтобы ты делал так, как ты делал раньше. Я не хочу, чтобы ты говорил так, как ты раньше говорил. Я не хочу, чтобы ты мыслил так, как ты мыслил раньше. Я не хочу, даже некоторым Он обращается, чтобы ты одевался так, как одевался раньше. Я не хочу, чтобы ты жил тем, что ты раньше считал главным в своей жизни. Ведь сказано: оставивши начатки учения, поспешим к совершенству». И мы понимаем тогда вот эти слова, которые сказал апостол Павел: «Ибо Бог, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает, потому что видит в этом огромную пользу». Гончар, он крошит глину в мелкую пыль. Конечно же, эти удары не кажутся ей приятными. Но чем больше мы сопротивляемся, это если отнести к нашей душе, чем больше мы противимся, тем больше времени нужно, чтобы нас превратили в материал подходящий. Обратите на это внимание. Чем больше наше противление, нам кажется, что должно закончиться это тяжелое время. Нам трудно понять, Сколько бы мы ни кричали, сколько бы мы ни стонали, до тех пор, пока есть комки, это будет продолжаться. Я знаю, что иногда грешечник даже зовет кого-то на помощь, чтобы ему помогли, а сам наблюдает со стороны. И это может быть сторона семьи, работы или друзей, обстоятельств, но все это допускает Бог. Он трудится над нами, пока у нас не исчезнет жесткость сердца, ожесточение. Апостол Павел так и скажет, чтобы нам не ожесточиться сердцами нашими. Оказывается, человек способен ожесточиться. Что это значит? Когда он понимает, что Дух Божий стучится в его душу. Он понимает, что Бог что-то хочет от него. Он понимает порой даже то, что нужно делать, но ожесточает свое сердце и закрывает, и говорит: «Не буду, не хочу, не пущу». Мы бываем настолько черствы и жестки духом, что не способны принять Божий замысел и быть приготовленными к дальнейшему совершенствованию. На этом этапе жизни мы можем начать замечать в себе, что в душе недостает чего-то христианского, настоящего. Вроде бы все есть, а вот настоящее. Потому что мы черствы, мы не умеем сострадать, мы не умеем переживать. Мы сами не принимаем подражания Христу. Да помилует нас Господь, чтобы мы были податливы. Я верю, что Он добьется в нас этой мягкости и завершит эту работу. И помните, помните, что кратковременное наше легкое страдание производит в преизбытке вечную славу. Аминь. Еще что совершает Господь после измельчения? Все частицы измельченные должны пройти через сито, просеивание. А если что-то не прошло, снова измельчение. Он не выкидывает ничего, Он трудится над всем. Когда мы понимаем над всеми частями нашего естества, потому что Он знает нашу цену. Горшечнику глина очень дорого досталась, а мы с вами искуплены драгоценной кровью Христа. Для нас это выглядит не радостью, а печалью, потому что некоторых из нас приходится снова и снова бить. Действительно, приходится. Порой наши испытания приобретают другую форму, упаковку, обертку. Казалось бы, снаружи они выглядят по-другому, они по-другому к нам приходят. Но если мы хоть чуть-чуть внимательны, мы увидим, что это тот же самый экзамен, который мы в прошлый раз не сдали. Я просто рекомендую всем нам вглядеться в свою жизнь и посмотреть, в чем мы пребываем, где мы, не на опасном ли мы пути. Может быть, есть какие-то вещи, которые нам не трудно изменить. Просто дать Ему и сказать: Господь, ну убери ты отсюда вот эти примеси в моем разуме, какие-то устоявшиеся неправильные понимания в моем сердце, в моей душе, противление, жестокосердие, все, что мы имеем. Что делать? Просто уступить. А мы порой не желаем этого. Мы не желаем отделиться от мира. Вы знаете, когда мы слышим это слово «отделиться от мира», почему-то людям представляется сектантское нечто или монашеское отделение от мира. Что ж, я монах или монашка, мы говорим. Вот они от мира отделяются. А как нам отделиться от мира? Что же нам нужно? Переодеться в какую-то другую одежду, какую-то специальную форму, пищу. Да написано, что пища не приближает к Богу, не отдаляет от Него, да? Что одежда также ветшает и ничего не говорит о нашем отделении от мира. Отделяемся от мира мы не по плоти, а с самого начала в наших мыслях и чувствах. в нашем сознании, в направлении нашей души, когда мы понимаем очень ясно и четко, даже если не понимаем, но сознаемся и признаем, что миром правит грех и дьявол. Дружба с миром есть вражда против Бога. Когда мы сознаем, что отделяемся-то мы от ценностей этого мира, которые, может быть, для людей представляются чем-то важным и главным, и для нас, хотя не имеют вспомогательное значение, если мы говорим о деньгах, мы же не удаляемся от денег, но мы не стремимся больше к обогащению и к одной цели. Все, что есть в мире, написано, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, вот от чего отделяется душа. Три вещи. Так просто, так просто. Удивительно, удивительно просто. Когда ты сравниваешь и оцениваешь себя, похоть очей, что сейчас я чувствую, о чем я думаю, если во мне есть вожделение, и мы говорим не только о физическом вожделении, каким-то вещам, предметам, похоть плоти, стремление, желание, удовлетворение только себя, гордость житейская, когда я уверен, что только я и все вокруг меня, я-то уж если и не прав, то все равно прав. Это ужасно, но мы часто живем, не отделившись от мира. Внешне мы соблюдаем, может быть, какие-то правила. И это наиболее распространено сегодня, эти правила. Хотя правила нужны, но они вторичны, они должны помогать, не на них мы основываемся. Как часто люди, имея внешний вид благочестия, силы его отреклись. Вы знаете, когда говорится о силе благочестия, не подразумеваются какие-либо проявления чудес, знамений и тому-либо подобных вещей. Сила благочестия – это есть способность обуздать себя. Самая великая победа, наверное, над собой. Есть сферы духовной жизни, которые Бог для нас предназначил, но в которые мы не можем пройти, если чего-то не оставим, какой-то груз. У нас есть уязвимые места – и он касается их. И нам это очень болезненно. Помните, сказано, как конь, как лошак несмысленный, не будь таким, которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорились тебе. Лошак – это осел, в Библии так и написано. Не будь как конь, как несмысленный лошак, которому удила нужно вкладывать в рот. А вы знаете, что когда лошадь упряма и своенравна, используется удила, которое сильно давит на ее рот, и она от боли вынуждена подчиняться. Но когда она научается послушанию, и она уже приобретает навык понимания, конечно, мы не лошади и не лошаки, и не подразумевает Слово Божие ничего оскорбительного, когда производит вот такое увещание для нас. Но мы ведем себя часто безрассудно. Но Бог, слава Ему за это, касается порой каких-то болезненных даже наших частей души, чтобы исцелить их. Знаете, гончар говорит, что глина как будто бы обладает волей. Некоторая глина, говорит гончар, она как будто бы под рукой сопротивляется. Это их субъективный опыт, а некоторая глина послушна. Нас не заставляет Бог подчиниться. Но мы должны понять одну важную мысль. Чтобы стать сосудом, которым воспользуется сам мастер, это великая честь для нас. Стать сосудом в чести. Слава Богу! Шестое. Замешивание. Я буду здесь краток, я думаю, что вы поймете, чтобы дальше вот из этой размолотой глины что-то сделать, нужно произвести замешивание. Обычно гончар берет немного соломы, немного воды и приготовленную глину. Без соломы глина будет очень слаба. Без воды потрескается, потеряет целостность. Необходимо равновесие, необходимы точные пропорции. Я знаю, что это определенный этап жизни человека, когда Бог хочет, чтобы в нашем понимании, в нашей вере все было пропорционально. Чтобы и сама вера, и опыт жизни, и знание слова, и сострадание к людям приобрели определенную гармонию. Как страшно, когда человек знает священное Писание, но никого не любит. Это ужасно, когда люди вместо того, чтобы приносить жизнь, несут смертоносную букву. И вот, чтобы стать сосудом в чести, должна возникнуть гармония внутри этой души. И Господь замешивает нас. В нас слагается все, как я уже сказал, наш опыт жизни, наша вера, наш эмоциональный опыт, наши переживания, страдания, наша духовность. Он удаляет воздух. Вот в этом цель замешивания. Если останется хоть какой-то пузырь воздуха внутри замешиванной глины, когда она будет обжигаться, этот сосуд просто взорвется, и он уничтожит себя. Но самое страшное, что не только себя, но и те сосуды, которые будут стоять рядом с ним. Катастрофа. Что же такое воздух? Это лицемерие, гордость, это самоуверенность, это напыщенность. Одним словом, гордыня. Я уже говорил, чем гордость отличается от гордыни. Это условное, конечно, понимание. Гордость – это то, о чем мы можем говорить даже о себе. Это когда человек видит, что в нем есть вот такое стремление превознестись, оправдать себя, подняться над другими. И он говорит: да, во мне есть гордость. С сокрушением, говорит, с болью и страданием. А гордыня – это уже крайнее состояние, когда человек даже не способен увидеть в себе, что в нем есть. Он настолько ослеп в своей гордыне, гордость. Но мы-то не обеспокоены этими пузырями совершенно. Мы даже не думаем об их опасности. Но Господь знает, какое разрушение это может принести. На самом деле, я уже сказал, если нет вот этого замешивания, смешивания, равномерности, гармонии в человеческой душе, даже в религиозной жизни, вот эти пузыри гордыни – это повод к сражению, к состязанию, я бы сказал, драки. Даже приходя в церковь, люди тяготеют к тому, чтобы сражаться с другими. Только лишь без году неделю уверовал, только лишь был в самом-самом низком рве, только лишь начали его размельчать, а он смотрит вокруг и говорит: все плотские, все неправильно. Да и в церкви все не так, как надо. Уже полон человек гордости, когда мы думаем, что мы достигли совершенства. Если кто думает, что хорошо стоит, бойся, чтобы не упасть. Даже думать об этом нельзя. Если мы уверены, что мы достигли, мы в беде. Когда мы получаем ответы на наши молитвы и мним о себе, что именно на наши молитвы по нашей вере Бог дает ответы, мы в беде. Сатана знает, как увлечь человека в падение. Он имеет этот богатый опыт, он сам пал. Если же Бог действует с нами и через нас, если Бог дал нам помазание Святого Духа, одарил нас чем-то, то это не от нас. Мы только хранители, мы только стражи, потому что все совершает Бог, а не мы. Слава Ему вовеки! Итак, дальше происходит лепка сосуда. Комок приготовленной глины помещают на кружало, которое увидел пророк Иеремия в видении, показанном Богом. И гончар начинает вращать это кружало. Вот это вращение. Мы часто жалуемся друг другу, и унываем, когда проходим различные испытания. Но мы даже не можем вообразить себе, как жизненные трудности, как испытания могут работать не против нас, а на нас. И быть за нас. Помните Саула, который 3 дня искал своих ослиц потерянных. Я думаю, что это не очень веселое занятие, когда скудная пища, нужно много пройти, большое расстояние, по гористой местности, по пустынной, в опасностях, 3 дня. И он даже не сознавал это. Мы знаем, что это был путь к царству, которое было предназначено для него. Поэтому обстоятельства кружало, и все крутится, все быстрее и быстрее. Да, мы замечаем это, быстрее, как будто бы вращается с нами вихрь событий. Я знаю почему. Гончар говорит, что если медленно, сосуд неудобно, трудно формировать. И чем быстрее, тем легче. Я хочу сказать, Богу легче, если так можно выразиться, проще сделать нас совершенными. Не когда мы стоим, но когда мы движемся. Поэтому, если мы сегодня находимся, может быть, в кружале обстоятельств, вспомните, что сказал Господь к тому же пророку Иеремии. Вот какие слова. «Если с пешими ты бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? Если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнение Иордана?» Поэтому, если мы не можем вынести нынешнего состояния, что же будет с нами, если хлынет поток? Помилуй нас, Господь. Поэтому, может быть, многим нужно начать делать то, что раньше не делали. Начать молиться. Как? Я никогда не пробовал, я не умею, я никогда к этому всерьез не относился. Но когда ты начнешь, все изменится. И тогда ты будешь с удивлением, с изумлением видеть, как глина превращается в сосуд. Проще говоря, решение. Буду служить Господу. Итак, я буду завершать эту тему сейчас, друзья. Я хочу сказать, что сосуды-то получаются разные. Одни большие, одни маленькие. Они разных могут быть размеров и предназначений. Кстати, в самых крошечных сосудах обычно хранятся самые ценные составы, драгоценность. И мы не знаем, кем нас делает Бог. Мы знаем лишь одно. Каким бы сосудом Он нас ни сделал, в Его руках мы всегда можем служить к чести. Порой даже стакан воды для человека является крайне важным, чем какой-либо более красивый и в данный момент бесполезный сосуд. Поэтому, если ты слышишь в своей душе обвиняющие мысли, что так немного ты вмещаешь, я хочу сказать, главное, чтобы в душе было благоухание. Немногие будут миссионерствовать и проповедовать. Немногим будет дано совершать какие-то великие вещи. Но все мы нужны друг другу, потому что факт, что из одной и той же глины Бог делает всех нас, делает одни и те же сосуды. Да поможет нам Господь, чтобы когда мы подойдем к самому главному этапу, когда этот сосуд будет уже вылеплен, снят с кружала и обожжен в печи, чтобы в нем не было ни примесей, ни пузырей. Помолимся и попросим Господа, пусть лучше Господь вновь сомлет эту глину, чтобы удалить из нее то, что еще не удалено, лишь бы подойти к самому главному этапу в полноценности и гармонии нашей души. Мы не свои, мы куплены драгоценную ценою, а Ему за это вечная аллилуйя и слава.